Мир православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
В эфире программа «Мир православия». У микрофона Евгений Белохвостиков, за пультом звукорежиссер Алексей Федотов. И со мной в студии протоиерей Алексей Горшков, клирик Петропавловского храма Пенза. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений. Добрый день, дорогие радиослушатели. Божие вам благословение.
Всех прежде всего поздравляем с праздником, с Лазаревой субботой. Ну и напомним, что неделю назад мы говорили о духовничестве. И мне показалось логичным сегодня развить эту тему в преддверии Страстной Седмицы, беседовать о покаянии и исповеди. Вроде бы подготовка к исповеди – тема, конечно, совсем не новая, и все же здесь всегда найдутся вопросы, как у человека, который регулярно участвует в таинствах церкви, так и у тех, кто еще только собирается переступить порог храма. Вы тоже можете сейчас задать свои вопросы, позвонив по телефону прямого эфира, напомню его – 5-4-3-2-24. То есть, Алексей, ну, предлагаю начать опять со стоков. Исповедь как практика, как таинство, когда появилась в церкви?
Исповедь – это, хотя и главная составная часть покаяния, но все-таки не единственная. А в сознании людей вот все это... или перемешано, или связано.
Ну, так, как что, синоним практически.
Да, так что люди не воспринимают какую-то разницу между исповедью и покаянием. И вообще таинством покаяния, о чем мы сегодня, я надеюсь, поговорим. Исповедь, может быть, можно сказать, что она возникла не сразу, такая вот, которую сейчас мы видим. Но все основания для исповеди были заложены в словах Господа нашего Иисуса Христа, который, уже являясь после воскресения своим ученикам, это описано в 20 главе от Евангелия от Иоанна, Христос говорит своим ученикам, вот то, что вы свяжете людей, ну, то есть, подразумевая грехи, то будет связано, а вот то, что разрешите, то, естественно, будет разрешено. Вот эта заповедь Христа, она в первые века, можно сказать, воспринималась по-другому, не так, как сейчас. Потому что, особенно вот в первые три века, христиане так горели сердцем, что вообще вот те грехи, которые имели место в языческой среде, они вообще там... Можно сказать, если имели место, то к ним относились очень строго. И можно сказать, что исповедь была вторым крещением. То есть, естественно, третьего там, крещения, как мы знаем, не должно быть, а именно именовалось как вторым крещением, и поэтому возвращало человека в церковь.
Поводов к отлучению от церкви тогда было очень много.
Строго, вот поводов к отлучению для первой церкви, может быть, вот именно для первого, второго, третьего века, Евгений, было, может быть, не так много. Это последствия, о чем я сейчас скажу. Да. Вот поводов как раз было... немного, и этот повод был связан с отречением от Христа. Вот, особенно вот время гонений. Главным поводом, вот я замечу, что даже не убийство, это уже позже, там, не блуд, не прелюбодеяние, а именно отречение от Христа. И вот этим отречением от Христа христианин себя сам выводил выводил себя из церкви. Вот он сам себя отлучал вот таким образом. И... вот именно для таких отпадших людей, христиан, и подразумевалась, можно сказать, исповедь. И вот что самое главное, я хочу заметить, дорогие радиослушатели, это таинство покаяния. Вот именно только в таких случаях оно было востребовано, когда нужно было вернуть человека, отпадшего от церкви, в церковь вернуть. Вот здесь нужно
то
было...
То, что у нас сейчас там чин присоединения еретиков, каких-то сектантов, может быть, вот такая параллель.
Нужно было именно таинство покаяния. Не просто покаяние, а именно таинство покаяния, которое возвращало человека в церковь. И такие люди, конечно, были. Даже Карфагенский собор в III веке собирался относительно того, принимать в церковь отпадших, то есть тех, кто отрекся вот под каким-то давлением светских властей, гонителей, отрекся от креста. Их можно было допускать до церкви, как-то возвращать или нет? Немало было сторонников, которые возражали против возвращения вот таких людей, которые отпали от церкви. Так вот, таким характерным явлением первых трех веков являлась вот именно такая исповедь, такое покаяние, именно таинство покаяния, которое связано было с тем, что вот этих людей, отпадших, нужно было вернуть опять в церковь. А что же мы скажем тогда про Евхаристию? Вот здесь возникает вопрос, а как же они причащались? Вот для нас, например, сейчас, наверное, немыслимо подойти без исповеди к чаше
евхаристической.
А в то время, вот первые три века, вообще христианин, если он находился на литургии, то для него было чем-то особенным не подойти к чаше. Это было апостольское постановление. Если ты на литургии, то ты причащаешься. Вот такая евхаристическая жизнь. И как же они были допускаемы? А оказывается, предстоятель, то есть это был либо епископ, либо священник, читал молитву, которой как раз он обращался к Богу допустить всех желающих до принятия святых Христовых тайн. Но вот это не было вот таинством покаяния, в котором возвращались падшие, а это было покаянием, но не таинством. И таким образом, как мы видим, получается, исповедовались вот в то время, вот так, как мы сейчас понимаем, только те, кто каким образом вот отпадал от церкви. Но в дальнейшем, уже в 4, там, 5, 6, 7 век, когда в церковь хлынул поток буквально язычников, то здесь пришлось пересмотреть отношение к исповеди, к покаянию, потому что далеко не все язычники смогли оставить свои заблуждения. И многие пытались связать с верованием Христа, пытались связать и магию, мистицизм, колдовство. И вот это они все приводили с собой в церковь. Появлялись и другие грехи. Одно дело, когда человек, муж или жена, там согрешает в браке, это называется прелюбодеяние, а другое дело, когда они совершают это вне брака, вообще интимная близость вне брака. И вот эти даже явления, которых не было в первые века церкви, они стали появляться, иметь место. Появлялись и убийства. И поэтому церковь должна была как-то на это отреагировать. И поэтому, понимая, что вот такой формы уже не достичь, которая была в первые века христианства, когда вот таинство покаяния, исповедь воспринималось как второе крещение. Поэтому церковь расширяет такие возможности вернуться в церковь через исповедь и покаяние. Но уже такое покаяние, оно не является вторым крещением, которое было вот в первые века. То есть здесь можно было и второй раз покаяться. Если в первые три века христианства можно было только покаяться один раз, все это прекрасно понимали. И все. А здесь можно было и второй раз, и третий, и так бесконечно каяться.
И так, поэтому, в конце концов, перед каждым причащением.
Да, нет, это позже, Евгений, это позже. Да, это, я думаю, надеюсь, что мы об этом тоже позже поговорим. Пока вот такой связи не наблюдается, которая сейчас у нас есть, связь непременно исповеди и причащения Христовых тайн. Христиане продолжают ходить на богослужение, для них, вот для тех, кто живет обычной евхаристической жизнью, для них является нормальным явлением. Если он присутствует на литургии, то без всякой исповеди, вот, без покаяния, если он не вывел себя из церкви каким-то грехом, то он спокойно подходит к чаше после молитвы предстоятель и священника, покаянной молитвы. И вот это, значит, отразилось, вот такое явление, такое уже, можно сказать, такое в церкви, можно сказать, увеличение греха, оно отразилось на появление кающихся. Вот если не назвать это институтом, то можно сказать, назвать каким-то подразделением. То есть вот эти кающиеся, которые отлучали себя от церкви, они разделялись на некие группы. Я замечу, что вот в IV веке, когда уже религия христианская стала разрешенной, то поскольку был такой наплыв язычников, то церковь нуждалась в зданиях, где могло совершаться богослужение. И светская власть отдавала чаще всего какие-то административные здания с такой с двухкатной крышей, немножко продолговатые здания. Их приспосабливали под храмы и называли их базиликами. Так вот, эти базилики, они чаще всего длились на две части. В первой части, вот ближе к алтарю, там, собственно, происходило богослужение, а вот в второй части стояли вот кающиеся грешники.
Притвор.
Притвор, именно притвор, Евгений. Но он сейчас вот в наших храмах, можно сказать, неимением вот этого самого подразделения, вот этих кающихся грешников или оглашенных, которые там находились, а находились очень большие и значительные группы. Поэтому у нас притвор практически сужен. Но он не исключен, но сужен до такой степени, что там уже группе людей...
Никто не постоит.
А да, уместиться довольно сложно. И вот эти, вот этот притвор, он был значительных размеров. Вот я еще раз напомню дорогим радиослушателям, что он примерно занимал половину части храма. Но там находились целые группы кающихся. Первая группа – это плачущих, которые находились даже не в самом притворе, не в смысле под крышей, а находились на паперти. То есть это такая площадь, которая не занята крышей. То есть это практически на улице. Вот эти плачущие,
лицо,
да, видно, тяжко согрешали, какие-то совершали очень тяжкие грехи, что их даже не вводили вот в сам притвор под крышу. Они вот стояли на паперти и плакали о своих грехах. Следующая группа кающихся – это были плачущие. То есть припадающие, плачущие были на улице, а эти припадающие. Вот в чем разница от плачущих? То есть припадающие, они не только плакали, но еще и делали поклоны. Такие земные поклоны ко всем входящим и просили молитвы о себе. Третья группа – это слушающие. Они, в общем-то, могли присутствовать на богослужении, но изгонялись. Изгонялись во время литургии верных.
И, перед евхаристическим
каноном. И четвертая группа – это куб настоящих. Эти люди, они могли не только стоять на богослужении, но и присутствовать на литургии верных и даже вот, смотреть, как другие приобщают святых христовых тайн. Вот такие подразделения кающихся грешников говорят о том, что церковь очень строго относилась к исповеди и покаянию. Поэтому вот это явление, оно имело вот такое историческое развитие.
То, знаете, я сейчас вас слушаю и думаю, насколько сейчас все стало, в общем-то, проще.
Да.
И все равно мы находим предлоги как-то отложить исповедь.
Конечно.
Все равно для нас это кажется трудно, тяжело. А насколько это проще, чем было столетия назад?
Проще.
Давайте, наверное, перейдем ближе к современности. Алексей, как готовиться к исповеди? С чего начать? Я сейчас не столько про говение, про трехдневный вот этот пост перед причастием, сколько именно подготовки к исповеди.
Если мы с вами говорим о подготовке к исповеди взрослых людей, не детей, а взрослых людей, то, очевидно, чаще всего это связано с каким-то грузом грехов. Если человек первый раз приходит на исповеди, уже в возрасте, с определенным опытом жизни, то у него могут быть очень тяжкие грехи. И я как практикующий священник, вот, можно сказать, регулярно принимаю исповедь, и все-таки это не часто, но иногда бывает так, что человек приходит первый раз. Он так об этом заявляет, о том, что первый раз на исповеди. И действительно, в очередной раз убеждаюсь в том, что вот у таких людей, которые имеют уже за плечами опыт жизни, у них чаще всего такие грехи и имеют место. Грехи очень тяжкие. Это может быть не только пьянство или какой-то разгул, это могут быть грехи и убийство в чреве нерожденного ребенка. Это могут быть такие случаи, когда люди идут на обман, то есть на открытую ложь, на предательство. Вот. Но с этим грехом человеку жить очень сложно. И поэтому люди приходят в церковь. Вот и сегодня я с утром на литургии принимал исповедь. Было два человека, которые впервые пришли вот сегодня на исповедь, и слава Богу. Я в свою очередь им сказал, что сегодня, вот после того, как вы раскаялись в этих грехах, вы начнете новую жизнь. И этим нужно воспользоваться. То есть, выходя из храма, человек получает такую возможность начала новой жизни. Поэтому не нужно чем-то смущаться, особенно тем, что вы можете, может быть, кажется непонятыми священником, который вот привык, мы все-таки привыкли принимать исповедь у тех, кто вот постоянные наши прихожане. И для нас, в общем-то, является необычным явлением, когда приходит человек вообще впервые в жизни исповедоваться. Это для нас действительно является таким подвигом, чтобы принять исповедь, и принять так, чтобы не оттолкнуть человека, не вызвать в нем протест, а ведь может по-всякому произойти. Вот приходят люди к доктору на прием, и причем не знают, какой он диагноз может поставить. У них, может, билет уже куплен на горы куда-нибудь покататься на лыжах, или билет в поездку в теплые страны. И здесь ему доктор заявляет, что вам нельзя никуда ехать, вам нужно срочно пройти лечение амбулаторное. И тогда человек может выразить протест. Как же так? Я, значит, запланировал уже в своей жизни, вот в этом году, поездку какую-то, может быть, даже с семьей, а тут мне такое говорят. И также и в духовной жизни человек, который приходит первый раз на исповедь, ему могут вот поставить такой диагноз, что тебе нужно менять свою жизнь. И это многим может и не понравиться, вот то, что священник может сказать на исповеди. Но я вам повторю, что этого не нужно смущаться, если вы приходите действительно за исцелением.
Если человек сам уже осознал, что
нужно. Ну да, ведь когда прийти, нам поставили уже диагноз, то мы ожидаем от доктора таких действий, которые нас приведут, наше состояние здоровья, к выздоровлению. Поэтому мы и не страшимся того, что придется пить какие-то горькие неприятные таблетки, делать уколы, капельницу.
Мы же хотим выздороветь. Же,
да, мы хотим выздороветь, и все это мы готовы принять в своей жизни. И поэтому и на первых порах вот такой исповеди нужно хотя бы снять вот эти тяжкие грехи, то есть поисповедоваться в них, принести в них действительно покаяние. Вот поскольку вот здесь действительно вступает в силу вот это понятие именно как таинство покаяния. Не просто покаяние, метаноя, как изменение ума, а именно таинство покаяния, которое возвращает человека в церковь. Поскольку человек совершил эти тяжкие грехи, он уже отпал. Допустим, он когда-то там крещен и забыл об этом крещении, но в силу того, что он совершил вот эти тяжкие грехи, он отпал от церкви, и его нужно снова вернуть, но его вернуть возможно только через таинство покаяния.
Есть сейчас масса пособий, брошюр в помощь кающимся, в принципе, в каждой церковной лавке. Можете ли что-то порекомендовать, как выбрать, может, какое-то конкретное издание какого-то автора?
Вот в подобных пособиях меня смущает перечень грехов. Вот это всегда меня, как священника, напрягает. Я думаю, не только меня одного. Одно дело, когда даются какие-то определенные рекомендации к тому, чтобы раскрыть человека к исповеди. И совсем другое дело, когда там просто перечисляются какие-то грехи. А в пример могу привести те, вот, которые можно порекомендовать. Это, конечно, пособие, разработанное святителем Игнатием Брянчанином в помощь кающимся. Также почившим обозе архимандритом Иоанном Крестьянкиным.
Опыт построения исповеди.
Опыт построения исповеди, да, вот они как раз направлены на то, что не просто их произнести или перечислить.
Не забыть просто,
да, грубо говоря. Не забыть, да, а именно вот, чтобы они были раскрыты. А также из новейших я бы порекомендовал труд протоиерея Евгения Попова. Это, значит, имеет наименование как «Нравственное богословие», но оно вот как раз раскрывает все эти грехи против 10 заповедей. То есть здесь нужно направить свое внимание не просто, чтобы вот их каким-то образом перечислить, эти грехи, а именно, чтобы вот сопровождалось покаяние.
Ну, кто-то выписывает грехи, как раз тот самый список на листочек, кто-то называет по памяти. Вот здесь как лучше поступить, или, ну, это зависит, грубо говоря, насколько хорошая память у человека.
Меня больше всего, можно сказать, настораживает, когда вот этим записыванием грехов занимаются дети. Дети, и, очевидно, по совету своих родителей, они так просто не будут записывать свои грехи. Вот, хотя я по своим девчонкам старшим, но поскольку их обучила матушка заносить вот такой маленький списочек грехи, вот, и они, видно, вот, ориентируясь на нее, тоже стали какие-то делать там пометки. От исповеди к исповеди. Ну, вот я заметил, что это не просто перечисление, а это типа записной такой книжки, чтобы напомнить себе, что я вот тогда-то там вот такой-то грех совершил, такой-то грех совершил. А вот мальчишки наши, вот меня вот старший спросил, надо ли это делать. Ну, я не дал ему каких-то вот таких настоятельных рекомендаций, чтобы он записывал эти грехи. Я говорю, послушай, если у тебя эти грехи на поверхности, ты их не забудешь, на поверхности сознания, ты их не забудешь. И поэтому, в общем-то, мы эти списки грехов мы спокойно выслушиваем. Да. Иногда они бывают очень значительные. В редких случаях кто-то из прихожан даже просит отдельную встречу, поскольку для этого приходится посвящать даже не один час, чтобы выслушать все это, все эти грехи. Но они не перечислены, как вот в некоторых брошюрках, а именно с определенным анализом той или иной жизненной ситуации.
Но это от исповеди к исповеди пишется или накануне уже конкретно таинства?
А некоторые священники рекомендуют от исповеди к исповеди вот этот промежуток памятовать, то есть помнить о том, что, да, что о том, что тебе предстоит исповедь. И анализируя вот тот или иной поступок в своей жизни, его несколько вот занести можно. Но это не будет перечислением греха, а напоминанием того, что ты вот в жизни что-то греховное совершил. То есть можно ориентироваться, но это совсем не обязательно. Как правило, вот такие грехи, они находятся на поверхности сознания. И опять же, вот эти люди, которые так вот стараются все записать, тоже прослеживается какая-то педантичность. Вот они стараются записать, и чтобы не упустить что-то.
То есть какой-то отчет, да, получается,
отчет, да, чтобы вот не упустить что-то. Вот, что, если что-то упустишь, то Бог тебя не простит. Главное в исповеди не перечисление грехов, а состояние нашего сердца.
У нас есть звонок вот слушателя.
Алло.
Здравствуйте.
Доброго здоровья.
Анна Ивановна.
Да, слушаем вас.
Батюшка, я великий грешник, если бы записывал свои грехи, наверное, как многотомник Льва Толстого получился бы. И боюсь еще один грех совершить, но у меня такой вопрос, который в вашей тематике вряд ли когда-нибудь прозвучит. Я в интернете посмотрела, но там, естественно, не нашла ответа. Как церковь относится к такому вопросу? Кто по национальности были Адам и Ева? Были ли до Адама и Евы какие-то люди еще? И вообще сам Бог вот имеет национальность? Может иметь национальность? Нет, конечно, я понимаю. Но извините, спасибо.
Да. Ну, подобные вопросы уже звучали в эфире, Анна Ивановна. То, что касается Адама и Евы, то до них людей не было, это однозначно, и национальность нам не дано знать о их национальности, поскольку этот вопрос вообще даже и не поднимался на страницах Священного Писания. Это потом уже...
Строго говоря, да, обычно как-то от потомков Ноя уже ведут разные народы.
Да, потом уже, когда разделялись народы.
Вот, ну, давайте, наверное, к основной теме вернемся, тем более, что много еще... о чем хочется поговорить. В каждом списке, не суть он будет на бумаге написан или в голове человек его держит, наверняка найдется что-то особенно постыдное, что-то, ну вот что тянет пропустить, когда священнику этот список зачитываешь или произносишь. Как с этим соблазном бороться?
Всякий грех, который мы утаиваем на исповеди, именно сознательно.
Сознательно, конечно.
Мне, знаете, приходилось... принимать исповедь у таких людей, которые, вот представляете себе, на протяжении всей жизни они скрывали этот грех. Скрывали сознательно.
Да.
Вот я подчеркну, Евгения, что они с ней скрывали сознательно. Другое дело, когда человек несознательно, может быть, он ему и не приходило на память в этом грехе покаяться, или, может быть, с течением времени он вспомнил этот грех. Это совсем другой случай.
Конечно.
Но когда сознательно... человек скрывает этот
грех. Хотя ведь каждый раз перед исповедью священник читает, а еще утаишь, что
если ты утаил,
меня,
то еще больше тяжкий грех. Так вот, вот этот утаянный грех, он подобен занозе в нашем теле. И эта заноза, она будет давать определенный негативный результат. Это скажется на состоянии нашего тела. Да, может быть, мы и будем... как-то жить, наше тело будет как-то функционировать, но вот эта заноза, она всегда, хоть, может, маленькая там, застряла где-то, но она будет о себе давать знать. Также и вот этот грех нераскаянный, он обязательно будет давать о себе знать. И я скажу, что это в наших интересах освободиться от этой занозы. И много раз я видел радость людей, причем, замечу, неподдельную радость, людей, которые освободились от этой занозы, наконец-таки, поисповедав этот грех перед священником, с какой легкостью они уходили от исповеди.
Говоря уже о том, что, в принципе, мы же понимаем, что каждая исповедь, она может и последней для нас стать.
Абсолютно верно.
И откладывать-то особо нет интереса для нас. А вот еще такой тоже вопрос приходилось слышать. Кто-то из священников накрывает епитрахилию кающегося сразу, кто-то уже после исповеди. Вот это как бы, ну, просто разные традиции.
Главное, чтобы священник являлся свидетелем исповеди. А когда он накрывает епитрахилию после исповеди или во время исповеди, это, в общем-то, не имеет никакого значения. Кому как удобнее. Кто-то, вот, может быть, кому-то даже из исповедующихся удобнее, вот так, когда священник накрыл. Вот для них, может быть, я вот так вот это могу осмыслить, что для них как-то удобнее, может быть, какой-то сакраментальный такой вот получается контакт, когда накрытый епитрахилию, исповедующийся грешник называет свои грехи. Вот. А на самом деле здесь принципиального значения не имеет. Главное, чтобы священник был свидетелем этих грехов.
Каждый, я думаю, сталкивался с такой проблемой. перечень грехов от раза к разу, от исповеди к исповеди меняется в частностях, а вот основные наклонности, в общем-то, они остаются прежними. Ну и даже как-то руки опускаются, ну какое же здесь покаяние, если раз к разу мы и не становимся к лучше. И вот тут возникает вообще самый крамольный вопрос, а тогда есть смысл в исповеди? А вот есть ли оно, это покаяние?
Вот такая исповедь, которая из раза в раз приносится в церковь на, значит, покаяние, она, почему она повторяется? Она похожа на то ядовитое дерево, с которого срывает ядовитые ягоды. То есть, если мы сорвем ядовитые ягоды, то, в общем-то, нет гарантии, что оно снова не появится. То есть, вот эти ягоды, они снова не появятся. Скорее всего, они появятся, потому что всякий куст, всякое дерево питается от корня. А если корень ядовит, то, соответственно, оно будет приносить и такие плоды. То есть, всякий раз на исповеди мы исповедуем свои грехи, и почему мы снова каемся в одном и том же? Потому что страсть, гнездящаяся в сердце человека, она дает о себе знать через проявление тех или иных грехов. Вот, вот поэтому и нужно об этом помнить, о том, что просто исповеданные грехи, произнесенные, они, в общем-то, не всегда открывают нам дверь для изменения жизни, для покаяния. И в этом отношении можно осмыслить отсутствие подвига. Вот почему мы так
остываем. То есть остываем. Мы стараемся ли действительно,
да,
больше не совершать?
Почему мы вот так становимся теплохладны, вообще не только к исповеди, вообще ко всему церковному. Почему люди, вот те, которые раскаялись в своих грехах, вот в чем-то они были очень грешны, там, и в абортах могли покаяться, и в каких-то других тяжких грехах, в изменах, и в пьянстве, в колдовстве. И вот для человека, вот такого человека, который вот в этих страстях, можно сказать, освободился от них, поскольку покаялся, освободился именно от страстей, то вот в ответ на его подвиг дается человеку пережить момент радости. И такой умилительный момент, что хочется действительно плакать вот от того, что Бог тебя простил. Хочется совершать добрые дела. Вообще хочется прощать. И жить новой жизнью. Вот это явление того, что в ответ на наш подвиг, а в чем подвиг заключался? В том, что я отказался от тех или иных страстей. Да, человек может теперь и не блудить, не прелюбодействовать, не, значит, не наркоманить, там, не убивать, не лгать, там, не совершать вот таких вот тяжких грехов, и он на этом останавливается. Но остановившись на этом, что прекращается? Прекращается подвиг. Ведь Господь давал радость, когда? Когда происходил подвиг. Вот в ответ на этот подвиг Господь давал состояние радости. И люди, нередко даже те, которые приходят в храм на работу, становятся регистраторами, там, уборщицами, продают свечи, и, может, даже поют в храме или преподают закон Божий, они с тоской вспоминает вот те моменты в их жизни, когда в ответ на их подвиг Господь давал вот такое состояние умиления, когда хотелось вообще, хотелось что-то вообще делать доброе, молиться хотелось, смиряться, любить. Но поскольку человек на этом успокаивается, как бы на определенном уровне, его жизнь входит в какое-то определенное русло, и он этим довольствуется.
А надо идти дальше.
Подвига нет, и все. Оказывается, вот эта благодатная жизнь, она связана с подвигом. Подвига нет, и не будет благодатной жизни. Подвига нет, и ощущается какое-то охлаждение ко всему церковному, такому священному. Это как раз явление отсутствия подвига. А нужно как раз понуждать себя к тому, что не нужно останавливаться. Да, вот в моей жизни преодолены вот эти грехи и пороки, да, от которых я страдал, но теперь нужно идти дальше, и теперь нужно и смиряться в жизни, и любить, и ставить себя на молитву, хотя это не всегда хочется, и принимать участие в богослужениях, и уже вот в этом отношении себя заставлять. Ничего в этом страшного нет относительно того, что уже не хочется это делать. Не хочется, но нужно себя понуждать к этому. Вот. Когда-то хотелось, да, а теперь это перестало хотеться, потому что уже нужно заставлять себя. И нет таких людей, которые не были бы, для которых была бы закрыта духовная жизнь. Вот иногда
и дальнейший рост.
Да, и дальнейший рост.
Потому что святые-то никогда не останавливались.
Довольно часто можно слышать, что вот таких-то людей там отсутствуют такие таланты. Ну, может быть, не всем суждено там стать музыкантами, какими-то, может быть, выдающимися людьми, там, художниками, спортсменами. Но вот сама возможность духовной жизни, она открыта для каждого человека. И вот эту возможность человек может реализовать, а может не реализовать.
И тогда уже не будет, наверное, вопрос, а есть ли смысл повторять то же самое, потому что человек будет видеть в себе,
да,
какие-то
расти,
новые,
конечно,
грехи. Да. Да. Возвращаясь чуть-чуть к теме нашей программы предыдущей, нужно ли стремиться к тому, чтобы исповедоваться одному и тому же священнику?
Вот это стремление к исповеди у одного священника, оно связано с такой практикой, которая была, можно сказать, возникла или была введена в монастырях, когда послушник открывал свои помыслы одному старцу, тому, кто был представлен. И, на мой взгляд, это идет с древних времен, которое уже перешло на исповедь в таинстве покаяния. И здесь есть положительные стороны, связанные с тем, что исповедующий человек замечается священником, священник запоминает его, знакомится с условиями его жизни, с мировоззрением, с особенностями его характера. И поэтому вот этому священнику, который погрузился, вот здесь вот очень важно, важное явление происходит, священник погружается в личные особенности того или иного человека, который приходит к нему на исповедь. И благодаря вот этому личному погружению в обстоятельства жизни священник может дать какие-то рекомендации и вести его по этому нелегкому,
в принципе,
пути.
Священник духовник уже.
Да, духовной жизни, да. Но на этот уровень, конечно, нужно выходить.
Угу. И вот опять же о том же, о теме личных отношений священника и кающегося мирянина. Если канонически каждый пастырь имеет право отпустить грехи, вот есть смысл стремиться именно вот к какой исповеди? Духовнику, ну, знакомому священнику. Если это психологически ведь сложнее, чем незнакомому. Даже вот вспоминается католический опыт, что вообще священник, может быть, даже не видит, кто ему кается. А у нас как-то вот так не принято.
Вот в некоторых случаях как раз это может быть даже необходимо. В случаях, когда исповедь приобретает, ну, какую-то патологию, исповедь одного и того же священника. Эта патология, она чаще всего возникает у женщин. И мы так устроены, мужчины, женщины, устроены Богом, что мы, в свою очередь, как мужчины, нуждаемся в женщине, поскольку именно женщина может дать мужчине, вот никто живой, населяющий землю, не сможет дать того, что даст женщина. Никто не сможет так понять мужчину, наделить такой лаской, заботой, нежностью. Но все это, конечно, должно реализоваться в браке. Вот эта гармония должна реализоваться в браке. Также и женщина, она нуждается в мужчине, в опоре, нуждается в таких личных качествах мужчины, как мужество, бесстрашие, отваги. И часто бывает так, что вот во всяком случае, особенно наша современная жизнь показывает, что мужчине, в общем-то, гораздо легче найти себе спутницу жизни, чем женщине или девушке найти спутника жизни и заключить брак. Поэтому далеко нередко бывает так, что те женщины, которые уже находятся в браке, не находя себе вот такой опоры, мужчина вот с такими качествами, по разным причинам, они пытаются ее найти или компенсируют вот это отсутствие в браке, они пытаются найти в церкви, именно в священнике. Но здесь нужно сказать, что, в общем-то, в этом ничего плохого нет, в том, что они пытаются найти душевную какую-то опору. Сами душевные вот эти качества, они, в общем-то, не вредны, не...
Ну, конечно, нет, мы ищем опору в церкви,
да,
в той или иной
и
степени.
И благо,
конечно,
когда священник вот так отнесется с пониманием, с вниманием и найдет им применение. Но вот эти отношения священника и духовного чада в лице женщины или девушки, они должны иметь определенные рамки. И рамки эти обусловлены взаимоотношением отца к дочери, и не больше. Но нередко бывает так, что женщины не удовлетворяются этим и ищут чего-то большего. Чего-то большего — это не всегда может быть влюбленность, хотя это тоже такое явление, имеющее место, влюбленность священника. Это не всегда так, но вот именно какой-то душевный комфорт, который они, не испытав, не пережив своим мужем, они ищут в своем священнике, вот он как раз может и сделать их отношения выходящими за рамки духовного отца или отца к своей дочери. Женщине может оказаться вот недостаточно просто вот таких отцовских отношений, ей захочется большего какого-то внимания. И поэтому такие женщины говорят: а почему вы прошли мимо меня сегодня? Вот с той женщиной вы разговариваете со мной вот так быстро, в течение нескольких минут, а почему вы не интересуетесь мною?
Это уже претензия.
Да, претензия же, да. А что, я вам безразлично, что ли, совсем? Вот такие отношения, нужно понять, что они с священником должны быть осмыслены. И если в них нет дальше вот какой-то целесообразного выстроения отношений, то их нужно, конечно же, прекратить. И, в свою очередь, женщина, если она почувствовала, что со стороны священника к ней какое-то нездоровое отношение, выходящее, опять же, за рамки отцовских, что священник может испытывать какое-то влечение уже ввиду того, что, возможно, он не получил от своей матушки по каким-то причинам, он может вот это влечение перевести уже на эту женщину, вот, чтобы она выслушала его, там, как-то пожалела, там, вот, нам уже это нравится, мужчинам, ведь священник не лишен этих мужских качеств, да. И вот здесь она должна понять, что их отношения могут зайти даже не в тупик, а развиться в таком отношении, что перейдут уже в явный грех.
Вот, надо трезво и вовремя оценивать свое состояние.
Да, так, поэтому, Евгений, отвечая на ваш вопрос, я бы не увидел чего-то из рамки вон выходящего вот в таких случаях, когда вот такие взаимоотношения переходят в какую-то патологию.
Подходит уже к концу, в общем-то, наше время, но еще несколько вопросов хотелось бы осветить. Священник по канону может сразу не отпустить грехи, не допустить до причастия, назначить епитимию. За какие грехи и на практике, как часто вообще это случается?
Ну, здесь прежде всего имеется в виду грехи тяжкие.
Ну, конечно же.
Тяжкие, смертные, которые вводят человека за ограду церкви. Вот за эти грехи человек может, вот по причине вот этих грехов, человек может быть и не сразу приступить к таинству причащения. Вот в частности, документ, можно сказать, новый, от февраля 2015 года документ, разработанный специалистами и уже одобренный Священным Синодом Русской Православной Церкви, и называется он «О участии верных в Евхаристии», вот как раз он подразумевает руководство для священника, который столкнулся с такой ситуацией гражданского брака. Ведь сейчас это явление довольно распространенное. Но мы не можем вот так однозначно отнестись как к одной, так и к другой стороне. То есть проживают мужчина и женщина, причем довольно длительный срок. Но, как правило, когда интересуешься у женщины, которая живет вот в подобных отношениях, она же больше зависима, интересуешься у нее, а делал ли вам мужчина предложение? Она отвечает, нет, предложение не поступало. Я бы, говорит, и пошла за него замуж, если бы от него поступило предложение. И вот в этом отношении, вот именно вот этот документ о участии верных в Евхаристии, он нам, священникам, дает такое право распорядиться, кому подходить к чаше, кому не подходить, то есть кому запрещать. Вот в этом отношении к той стороне, которая пошла бы на заключение брака, церковь проявляет вот такое проявление, значит, экономии, снисхождения, что, то есть допускает ее до Евхаристии, до принятия святых христовых тайн. А вот ту сторону, которая не идет на заключение брака, вот ту сторону мы вправе, руководствуясь вот этим документом, не допустить до принятия святых христовых тайн. Вот вам элементарный пример.
Ну и совсем мало уже у нас, буквально 3 минутки остаются. В нескольких словах, отец Алексей, каков должен быть главный итог исповеди?
Главный итог исповеди – это возвращение в церковь. Это восстановление в наших взаимоотношений с Богом, благодаря чему благодать Божия будет действовать в нашей жизни. То есть, очевидно, какими-то грехами мы закрываем действие благодати Божией в нашей жизни. И поэтому мы ощущаем какую-то тревожность, беспокойство, уныние, апатию в жизни, которая может перейти в депрессию. Вот поэтому главным, можно сказать, таким центром, источником нашей жизни, который позволяет нам вернуть вот эту утраченную способность к восприятию действия благодати Божией, мы должны пользоваться, а это является исповедь.
Спасибо большое за беседу. Спасибо, что в этот праздничный день, в Лазареву субботу, пришли к нам сегодня в студию. Мне остается только еще раз, конечно же, поздравить всех наших слушателей и с Лазаревой субботой, и с началом Страстной Седмицы. Все уже буквально неделя остается до Пресветлого праздника Пасхи Христовой. Ну, а на сегодня наша программа подошла к концу. Мне остается напомнить, что ее для вас подготовили и провели Евгений Белохвостиков и Алексей Федотов. А в следующий раз в эфир мы выйдем уже в Великую Субботу, которая в этом году совпадает с праздником Благовещения Пресвятой Богородицы. Поэтому всего доброго, до новых встреч!
Мир православия.